Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Нетипичный формат». Я Михаил Казиник. Сегодня мне хочется поговорить вот о чем. Во все времена, во все эпохи, во всех, я думаю, цивилизациях, да, существовало два вида культуры. Культура, как ее сегодня называют, популярная. То есть для огромного количества людей, которые покупаются, за которую платят, которую подставляют, которую продают повсеместно на всех массовых каналах, через масс-медиа, и культура глубинная. Чем они отличаются? Как узнать культуру популярную, массовую, от культуры непопулярной и не массовой, а культуры, принадлежащей определенному количеству людей? С одной стороны, этот вопрос, а с другой, что необходимо человеку для того, чтобы воспринимать культуру глубинную? Это что, связано с образованием, с воспитанием, с генетической предрасположенностью? Почему огромное количество людей могут совершенно вполне реально слушать и воспринимать самую примитивную, самую до ужаса невероятную глупость, выдавая это за объект поклонения, поклоняясь, собственно, этому? И, к сожалению, лишь небольшое количество людей общаются с подлинной культурой, культурой цивилизации, культурой глубинной. Давайте попробуем понять, что их отличает. Культура популярная. В каждом явлении этой культуры есть только один слой. Вот то, о чем вам поют, так оно и есть. То, что вам говорят, так оно и есть. Это культура, по сути, плаката. Это вечный плакат. Помните? А ты записался добровольцем. То есть, а ты... Само собой разумеется, ты не мог не записаться. Если ты не записался, значит, ты не член этого социума. Значит, тебе здесь делать нечего. Все очень просто и понятно. Решай, хотя решать тебе не надо. Ты должен записаться добровольцем. Ты должен вступить в ту или иную систему, структуру, социум. В принципе, конечно, человек должен решать, в какой он системе, в какой он структуре, в каком он социуме. Но есть и подлинная культура, великое искусство, у которого все не так просто. Вот в своей книге «Тайны гениев» рассказал о детском своем впечатлении от чтения «Преступления и наказания» Достоевского. Когда я понял, кто такой Родион Романович Раскольников, мне в мои 14 лет, наверное, я слишком рано прочитал эту книгу, стало страшно, потому что кто же такой Раскольников? С одной стороны, он настоящий фашист. Вот этот замечательный, чудный студент, умный, ищущий Родион Романович – фашист. Потому что, когда он оправдывает убийство, он говорит о том, что человечество делится на две категории. Одна категория – это люди, которые суждены, существуют только для размножения, их цель – продолжить род. А другая – это истинно люди, которые способны приступить через кровь. И вот он, Родион Романович, в своей статейке, на которую потом опирался знаменитый следователь Порфирий Петрович, доказывает, что подлинный человек имеет право приступать все законы. О чем это? О сверхчеловеке, об идеологии фашизма. И Родион Романович оправдывает убийство, забывая о том, что есть только один постулат, и он написан в Священном Писании. Да? Не убий. И ничего, никаких оправданий, никаких примечаний, ничего. Не убий. Ни ты дал жизнь, ни ты имеешь право ее отнимать. Как бы это ни звучало в сегодняшнем мире дико и резко. Вот не можешь, и все. Я понимаю, да, есть преступники, которых нужно, хочется убить, уничтожить и скромсать, да. Но ты не имеешь права. Понимаете, почему, да? Это ужасно. Я вот сам сейчас говорю, думаю, наверное, не стоило бы трогать эти проблемы, потому что вот сейчас разговор идет о диких, безумных преступниках, о педофилах, о кого только нет, да? И нужно их уничтожить. А вот нельзя. Почему? Вот нельзя, не убий, стоит в Священном Писании. И не то, что нельзя подвергать сомнению любое утверждение, можно и здесь усомниться, но вот внутреннее что-то подсказывает. Нельзя, как угодно, изолировать, лишить возможности совершать преступление, но физическое тело уничтожать мы не имеем права. У нас нет таких полномочий. Но вот видите, далеко отошел в сторону, вернусь. Итак, Родион Романович доказывает, сверхчеловек, а это не что иное, как сверхчеловек, оправдание сверхчеловека, имеет право на преступление закона, переступить любые пороги, любые условия, любые социумные договоренности. Это идеология фашизма. Но с другой стороны, смотрите, когда Родион Романович приступает к выполнению теории своей статьи и убивает старуху-проценщицу, что он совершает? Кто такая старуха-процентщица? Это капитал, это владелец капитала. Капитал – это стоимость, дающая прибавочную стоимость. Старуха берет проценты под деньги, которые она одалживает. И вот, убивая старуху, Раскольников, по сути, в модели совершает так называемую социалистическую революцию. Он экспроприирует экспроприатора. Он грабит награбленное. Он убивает старуху, потому что он философски пришел к убеждению, что он имеет право приступить через закон, который говорит «не убей», и убить старуху, забрав ее деньги. А дальше неважно. Дальше он хочет разделить между бедными, спасти Сонечку Мармеладову, защитить ее отца, то есть защитить всех униженных, оскорбленных. Все красиво, все хорошо. Но не убей. Следовательно, кто теперь наш Родион Романович Раскольников? Он исповедует идеологию коммунизма. Смотрите. И фашист, и коммунист в одном лице. Почему я заговорил сейчас об этом? А вот почему. Потому что подлинное произведение искусства, культуры, литературы, подлинное, непопулярное, оно никогда не дает упрощенных ответов. Оно всегда многозначно, многообразно. И люди, которые глубоко вчитываются, вслушиваются в великую музыку, общаются с великими картинами, у них картина мира куда более сложная, не односторонняя, потому что популярная культура все время разжевывает и кладет в рот. Она говорит, вот думай так, смотри на это так, и тебе станет просто, будь проще. На самом деле, от этой простоты, которая хуже воровства, и происходят все в мире катаклизмы, все ужасы. Когда я, например, говорю мусульманам, а вы случайно не помните последнее слово, слова, к которым Христос обратился на кресте, к кому он обратился? Они говорят, кому? Ну как? О, бедненький, неужели вы не знаете? К Аллаху, а кому он еще мог обратиться, Христос? К какому Аллаху? Это же наша религия, говорят мусульмане. Какая ваша, миленькие, помните, что сказал Христос? Эли, эли, лава сабавхани. А эли – это диалект. Есть эли, есть Алла, то есть Аллах, и Элоим. Это одно и то же существо, это Бог. У христиан Бог Отец, у мусульман Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха, да? У евреев Саваоф, он же Элоим Эли Алла. К нему и никому другому обратился Христос. Вот мы на земле похожи на слепцов, которые ощупывают одного и того же слона. Мы ругаемся из-за имени Бога, из-за диалекта. Понимаете, вот одно и то же слово по-русски, по-белорусски, по-украински звучит по-другому, но оно одно и то же. Люблю, кохаю, по-польски кохам. Понимаете, мы все говорим о любви, только деремся, потому что мы считаем, что другой говорит это слово неправильно. Нужно говорить «люблю», а не «кохам». И не кахаю. Вот и все, всего лишь. И вот все время человечество дерется и сражается, и ненавидит друг друга. И есть расовые проблемы, национальные. Не потому, что человек, хотя не до конца убежден, зол и агрессивен от природы, а потому, что он не общается с подлинной глубинной культурой. Он по-настоящему не думает антиномично. Ну, знаете, что такое антиномия, да? Когда в одном понятии есть два понятия, и они кажутся противоположными. Вот именно попытка решить антиномию – это всегда мышление, это всегда философия. Ну, вот такое длинное вступление я сегодня сделал, а рассказать вам хочу вот о чем. Я хочу опять вернуться к нашему великому композитору Людвигу ван Бетховену и вспомнить, что мы о нем знаем. Ну, что знают о нем люди, которые что-то прочитали, как-то имеют к нему отношение. Знают некоторые, что он родился в Бонне, что потом переехал в Вену. Знают, что у него есть пятая симфония «Борьба с судьбой», да, «Так судьба стучится в дверь», та-та-та-там. Есть девятая симфония, это симфония с хором «Обнимитесь, миллионы», «Обращение к человечеству», попытка повлиять на весь мир, вера из маленькой вены, из маленького зала, ну, по сравнению с нынешними медийными системами, что такое концертный зал в 500-600 человек того времени, когда можно сделать так, что девятую симфонию услышат миллионы и даже миллиарды людей на планете Земля. Услышат, но услышат ли? Вот беда. Когда искусство пришло, когда появились медийные возможности, процент людей, общающихся с великим искусством, не намного увеличился по сравнению с 18 и 19 веком. Вот беда. Но это должна быть другая программа. А сейчас опять к Бетховену. Что мы еще знаем? Ну, мы знаем старую идею о том, что Бетховен – певец французской революции. Он еще в юности написал песню «Свободный человек». Он прислушивался к тому, что происходит во Франции. И все, кто сочувствовали Франции и французской революции на протяжении многих поколений, а считал, что французская революция – это хорошо, это замечательно. Но вот история пошла дальше, и вдруг стало ясно – это была страшная трагедия, катастрофа. Французская революция, миллионы жертв, а в результате эпоха реставрации номер Людовика заменился. После одного Людовика пришел другой, и тоже похожий на индюка. И все вернулось, камзолы, нафталинные, опять все, зачем воевали, за что боролись. И вот получается, что Бетховен, а мы знали об этом много лет, Бетховен — это певец французской революции. Но если говорить серьезно, это не совсем так, мягко говоря, сейчас, потому что Бетховен любил интонации, которые вошли в Марсельезу, в песни французской революции. А интонации эти называются «золотым ходом Валторн». Запомните это, потому что нам это сегодня понадобится. «Золотой ход Валторн». Вот это «отречемся от старого мира» — это особое сочетание интервалов, то есть расстояние между нотами. Когда-то в немецких лесах охотники охотились, у них были такие длинные рога. Вальдхорн, Валторна, да, лесной рог. Вот сегодня Валторна в оркестре такая скрученная в бараний рог. Почему? Чтобы не бить соседей по головам, потому что Вальдхорн был длинный-длинный. Зачем он был нужен? А когда охотники могли заблудиться, то они друг другу подавали сигналы. Один на Вальдхорне, на лесном роге играл, потом другой к нему подключался, и в результате выходили именно такие интонации. Вальдхорн или Валторна не могла играть подряд ноты. Она играла особые ноты. Пам-па-пам-пам-парам-пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Вот эти интонации вошли в основу песен французской революции и стали ассоциироваться с героизмом. Но Бетховен действительно любил эти интонации и использовал их часто. Это дало возможность считать его певцом французской революции. Но еще раз говорю, все не так просто. Итак, что мы знаем о Бетховене? Еще очень важная вещь, что он очень рано почувствовал первые признаки наступающей глухоты, и что он в конечном итоге оглох. В своей книге «Тайны гениев» я написал о феномене Бетховена. Вот есть понятие, феномен Моцарта, да? Это что такое? Это когда человек живет очень мало лет на свете, Моцарт это знает, что он умрет рано, и каждое его произведение как последнее, и каждое прекрасно, он как бы обращается к Богу и говорит: «Господи, смотри, слушай, что я тебе пишу, не убирай меня». Моцарт всю жизнь чувствовал тяжесть ранней смерти, понимал это, и вся его музыка была светом и восторгом. Так вот, эффект Бетховена, феномен Бетховена в том, что чем хуже Бетховен слышал, об этом я написал в своей книге, тем лучше музыку он писал. И когда он совсем оглох, он написал самую великую музыку, выше, наверное. Итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим об аполлоническом и дионисийском в искусстве. Мы говорили о гениальной работе Фридриха Ницше, в котором он впервые сопоставил аполлоническое и дионисийское в искусстве, приведя этим в порядок огромное количество искусствоведческих точек зрения и взглядов. И сегодня же мы заговорили о глубине классической культуры, о глубине подлинной культуры, ее отличии от популярной культуры, где в популярной культуре существует один уровень, один ряд, а в подлинной культуре, в искусстве существует много рядов, много измерений. Я даже приводил в пример вам образ Раскольникова. Раскольникова, который одновременно в том же самом действии, в той же самой статье является абсолютнейшим фашистом и одновременно тем же самым коммунистом. Потому что убийство есть фашизм, а он сообщает, что он имеет право, потому что он сверхчеловек. А с другой стороны, убийство старухи-проценщицы есть совершение социальной или социалистической революции. Ну, что называется, нападение на капитал, ликвидация капитала и его носителей. Капиталиста. Ну, это парадокс. Я его привел в пример для того, чтобы показать, что подлинное произведение искусства заставляет думать, а не просто принимать на веру. Я даже привел пример такой массовости, когда плакатность: а ты записался добровольцем? Да, вот записался или нет? Если не записался, ты негодяй. А если записался, все в порядке, ты наш, свой. Вот это вот и есть популярная культура. Она однозначно односторонна. Подлинное искусство, оно всегда заставляет думать. Цивилизация погибнет, если количество людей, которые односторонние, которые мыслят плакатно, принципиально, катастрофически превысит то небольшое количество людей, которые думают глубоко и у которых есть альтернативность и антиномичность мышления. Вот о чем мы говорили кратко в первой половине программы и начали слушать потрясающий первый фортепианный концерт Людвига ван Бетховена, когда Бетховен был еще не глух, когда он слышал идеально, когда у него было счастливое время, когда все с ума сходили от него, влюблялись в него и хотели дружить и общаться, и денег он, приехав в Вену, получил немало. И вот в это время он пишет свой радостный, безумнейший антидепрессант из всей мировой музыки, первый фортепианный концерт. мы прослушали всю так называемую экспозицию, то есть где оркестр пока играл, оркестр играл первую тему, в которой аполлоническая и дионисийская приведена в абсолютнейшую гармонию, потом вторая тема любви, в которой сначала все аполлоническая, солнечная любовь, а потом дионисийская, буйная, бурная, танцевальная, и потом услышали третью тему экспозиции, связанную со временами Французской революции. То есть вот из-за этой темы, из таких тем Бетховена считали певцом Французской революции. На самом деле я уже сказал о том, что это так называемый золотой ход Валторн этой интонации, которые вошли в Марсельезу и стали героическими, революционными. А когда-то охотники в немецких лесах обменивались этими сигналами, чтобы найти друг друга, не заблудиться. Вот мы сейчас начнем с того, что, чем мы закончили. То есть вот эта третья тема, я хочу, чтобы вы еще раз ее услышали. Она чудесная совершенно, такая радостная, героическая, энергетичная. А потом начнет играть рояль. И он опять пройдет все эти три образа по-своему. Это будет и главная партия планическая, дионисийская, и побочная партия женская, ласковая, нежная, прелестная, и заключительная, героическая, хотя шутливо героическая, радостная и с огромным количеством энергии. Вот так будет звучать экспозиция, когда уже вступает рояль в концерте. То есть концерт для фортепиано с оркестром. Итак, слушайте второе изложение, уже теперь роялем под аккомпанемент оркестра. Но вначале начнем опять с третьей темы, чтобы войти очень четко во вступление рояля. Как рояль вступит в женскую тему. И так называемая французская тема. Thank you. здесь закончилось то, что мы называем двойной экспозицией. Первый раз оркестр с этими темами, второй раз рояль с этими темами. Кстати, вы, наверное, заметили, вслушались и услышали, что после этой женской чудесной темы прозвучала вот заключительная французская тема, в которой в конце вдруг появились интонации самого начала и ритмы «пам-пам-пам-пам», такое мужское начало, тот самый знаменитый культ мужского проникновения. Второй раз это все прозвучало у рояля с оркестром. Рояль смягчил образы, еще больше соединив аполлоническое, солнечное и дионисийское, эмоциональное, бурное. Теперь будет буквально несколько минут того, что мы называем разработкой, когда темы вычленяются, выявляются, выделяются, играют друг с другом, фокусничают, движутся в разные стороны, вступая в разные взаимоотношения. Ну, послушайте, что такое разработка? Разработка, ну вот я в своей книге «Тайны гениев» опять же написал, что в сонатной форме скрыта формула всякого научного мышления. Если побочная партия не является доминантой, то есть главной целью, а главный у нас женский образ, тот прекрасный поющий, да, то нельзя разработать. Здесь все в порядке, поэтому наступает разработка. Слушайте.